20 век. Время научного прорыва и великих идей, которые разверзли перед человечеством бездну собственной жестокости и едва не привели к концу света. Но каким бы трагичным ни был день вчерашний, люди всегда будут верить, что завтра над землей взойдет солнце счастья. Вся история 20 века в программе «Хроники». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, друзья. 15:05 в Москве. Это программа «Хроники. 20 век». Меня зовут Ольга Жданова. Если вы слушали предыдущий час в нашем эфире, то вы, конечно, слышали, что говорили про Толкина. Я думаю, что сейчас нам стоит эту тему продолжить. У нас в гостях сегодня Александра Леонидовна Баркова, культуролог, профессор ЮНИК и автор книги «Всей тайны мира Толкина». Александра Леонидовна, здравствуйте.
Добрый день.
Вот, ну, несмотря на то, что хроники 20 век, все-таки Толкин — это такое вневременное понятие, вневременной мир, который, мне кажется, еще не один век продлится и будет жить.
Ну, по крайней мере, сейчас живет и процветает.
Вот 3 января мы будем отмечать день рождения Толкина. Сейчас все субкультуры, толкинисты, все, кто близок, готовятся к этому дню.
Да.
Александра Леонидовна, расскажите про конвенты и про то, что будет 3 января, пока вот вы мне поделились перед эфиром.
3 января действительно будет очень много разнообразных отмечаний дня рождения Толкина. В Москве соберутся в таком прекрасном месте, где, в принципе, собирается фэндомный народ, горцующий дредноут. Там будет и концертная программа, там будет и какая-то минимальная семинарская программа, потому что, поскольку мир Толкина построен все-таки профессором, он построен на очень сложном преломлении художественном научных знаний, то толкинисты без каких-нибудь семинаров и докладов точно совершенно не могут обойтись. Будут говорить об истории фэндома, будут говорить о старом фильме про толкинистов, которому уже больше 20 лет. Вот таким образом. Мы, например, просто решили, что мы не будем выяснять, чей день рождения профессора более правильный. Мы просто решили собраться 4-го, чтобы была возможность пойти и туда, и туда, и, так сказать, и отметить в старых каких-то формах праздника, достаточно неформальных, достаточно естественных, и вот в новых формах. Поэтому концерт, естественно, будет. Будет все.
Будет все, ну, потому что это все того стоит, потому что этой книге, ну, я говорю об одной книге сейчас, «Властелин колец», поскольку это все-таки такой пик толкиновского мира, несмотря на то, что есть и «Сильмариллион», и «Хоббит», и множество сказаний, которые он писал и разрабатывал, и исследовал все эти вещи. У нее невероятный запас прочности. Вот чем объяснить то, что это так легло на душу?
Вы знаете, запас прочности Толкина вполне понятен, потому что Толкин – это сращение научного знания и художественного мира. Потому что действительно очень немного в нашей культуре книг, которые были бы построены на таком глубоком изучении земных реалий. И, понимаете, многие писатели берут и переносят земные реалии в свой фэнтезийный мир. И легко можно понять, что вот здесь, так сказать, там подразумевается Франция, там, Людовика XIII, а здесь подразумевается Франция Людовика XIV, а здесь подразумевается Германия. Они названы по-другому, но, в общем-то, эти реалии вполне узнаваемы. Когда я работала, например, с изучением географии Толкина, то я могу сказать, что он соединял, например, в образах высочайших вершин мглистых гор образы шотландских гор, а мы знаем, что Шотландия, собственно, это не совсем горы, это высокие холмы, то, что для них, так сказать, горами называется, в нашем понимании горами отнюдь не является. Вот он это соединял с Альпами. Или же другой пример, главная река Властелина колец, река Андуин, которая течет с севера на юг. А какой реальный образ положен в ее основу? Это образ Дуная, отделяющего цивилизацию от орд Востока. Дунай, как мы прекрасно знаем, течет с северо-запада на юго-восток. То есть мы не можем взять и совместить карту Толкина с реальной земной картой. Всегда во всех случаях должен работать принцип системы. И, допустим, когда я сама уже писала не научные вещи, не научно-популярные по Толкину, а художественные, то у меня встал вопрос. Вот есть в Гондаре такая провинция Ламедон, горная провинция, населенная племенами вот, не дунаданского, не нуменорского происхождения. И мне нужно было, чтобы они ну, как-то хотя бы условно на каком-то языке заговорили. Какой язык брать? Ну, конечно, венгерский. Потому что венгры – это финно-угорский народ Центральной Европы. То есть все вокруг говорят на индоевропейских языках, вот, а здесь, соответственно, вот поэтому меня, они зашипели так, как будто в гнездо змеи ногой наступили. Было довольно смешно.
То есть вы следуете по пути все-таки профессора, который языки кладет в основу.
Профессор клал в основу мира языки. Я, будучи культурологом, кладу в основу мира типы культур. Поэтому у меня немножко другой подход, но, в принципе, вы знаете, это когда понимаешь, как Толкин строил мир, как он, мы там упомянули языки, мы упомянули историю, мы упомянули географию, известно, что «Властелин колец» – это одна из книг, держащих мировой рекорд по ботаническим знаниям, и не просто по количеству ботанических названий, но, как говорят специалисты, по абсолютно корректному употреблению, то есть все растет там, где положено, цветет, когда положено, в отличие от других книг, где ботанических терминов много, но, значит, ботаники берутся за голову, когда это начинают читать. Или же другой хорошо известный пример, что Толкин, когда писал «Властелина колец», он переписывал целые главы, рассчитывая фазы Луны. Вот. Ну вот я сама тоже, опять же, в одном из художественных текстов я с этим столкнулась. В астрономии, я понимаю, довольно мало, но пришлось какой-то хотя бы эрзац астрономических знаний освоить и по фазу Луны тоже слегка, так сказать, научиться считать.
Вот, приходится поэтому, систематизировать.
Да, вы знаете, вот для меня действительно работа с текстами, то есть с миром Толкина, когда я уже писала свое, пишу свое, для меня это в первую очередь гигантское совершенно объем самообразования. Могу сказать, что вот, ну, опять же, хорошо известный факт, что он Роханцев писал с готов, и сейчас вот мне предстоит, так сказать, ударная доза освоения этой информации. Поэтому, чтобы адекватно писать о мире Толкина, чтобы адекватно, причем совершенно неважно, пишешь ты научно-популярный или пишешь ты художественный текст, если ты претендуешь на то, что это не твои эмоции о мире профессора, а это действительно книга, которая этот мир отражает, то изволь перелопатить гигантский объем информации, то есть чтобы там, я не знаю, там, написать «Дождь бился в шестигранные стеклышки окна», надо было выяснить, там, как стеклили окна в Италии эпохи Возрождения. То есть каждый раз надо понять примерно, какой тип культуры вот здесь конкретно взят за основу. Типы культуры могут сочетаться, типы культуры могут совмещаться, поэтому их иногда несколько. То есть на что надо ориентироваться, а дальше изволите типа культуры освоить, и, соответственно, потом уже можно переходить к художественной части. Я могу сказать одно, что ну, Толкин был действительно потрясающим энциклопедистом. Мы такими быть, ну, некоторые могут, но это сложно, но сейчас очень выручает интернет. То есть вот когда я писала «Некоронованный», то я прекрасно понимала, что если бы не интернет, то на то, чтобы перелопатить такой объем информации для написания романа, мне бы, наверное, понадобилось лет 10. Так я это написала за 10 месяцев. Это был бешеный объем работы, я узнала много нового. Палеонтологи меня спрашивают, вы были когда-нибудь на палеонтологическом раскопе? Там герой попадает к гномам. У гномов, естественно, пещеры, там гномская резьба, особенности гномской эстетики. Вот на что, значит, вот были когда-нибудь на палеонтологическом раскопе? Я говорю, да я и на кита никогда не охотилась.
Александра Леонидовна, а вот та книга, которую вы сегодня принесли, «Холодные камни Арнора», она за сколько появилась?
Ну, собственно, это и есть. «Холодные камни Арнора» — это цикл. Это цикл, который, ну, пока что в той или иной степени готовности. Речь идет о четырех книгах. То есть первый роман, «Некоронованный», вот он вышел.
То есть это была первая часть.
Да, это, ну, это первый том. То есть, понимаете, это цикл, который можно читать с любого места практически. И что самое любопытное, я сейчас получаю очень интересные отзывы от людей, которые, ну, разные, совершенно разной степени погруженности в Толкина, в том числе и минимальной. То есть читается в том числе и самостоятельно. Мне сегодня ночью прислали отзыв, что книга... И вроде бы задумывалась для своих, да, то есть для тех, кто любит «Властелин колец», а читается и теми, кто, ну, не все обязаны, в конце концов, так отрешенно любить Толкина. Вот, значит, вот «Некоронованный» вышел, это книга о том, что, собственно, как сформировался мир дунаданов, как мы его видим в «Властелине колец», да, то есть Арагорн, он бродяжник. Да, вот что значит, почему они бродят вообще, где они живут, и как они, вроде бы, казалось бы, ни на одной карте нет их поселений, а как они умудрились сохранить такую чистоту души, да, когда Теодон говорит, что если ваши люди хоть немного похожи на вас, благородный Арагорн, то это не просто 30 воинов. Вот, то есть не один Арагорн такой. Вот как они такими стали? Вот об этом, собственно, книга, вот она сейчас вышла. А вот вторая книга, у нее название такое узнаваемое для кинофанатов, да, это название «Гондору не нужен король». Это история о том, как один из предков Арагорна приезжает в Гондор. Потому что когда мы открываем приложение к «Властелину колец», то мы там оттуда знаем историю Арагорна, пребывающего в Гондоре. И любопытно, что гондорцев там впечатляет то, что он носит звезду Севера, звезду Элендила, а то, что, собственно, это вот арнорский Дунадан, а Арнора нет уж тысячу лет как государство, это, в общем, как-то их не удивляет. То есть, в общем-то, когда ты смотришь на этот текст, то складывается полное ощущение, что то, что арнорские Дунаданы живы, Гондор знал. Значит, они там были, значит, на них там смотрели как на... Вот совершенно нормальное явление. А вот то, что он это подчеркивает, то, что он носит звезду Севера, то, что он, так сказать, идет в высшую государственность, становится командующим флотом. Кстати, очень любопытно, что Толкин, когда он описывает вот в приложении к «Властелину колец» рейд Арагорна на пиратский Умбар, он там... дает некоторые очень скудные географические детали, и очень похоже, что за образом Арагорна, конкретно в этом эпизоде, стоит Фрэнсис Дрейк.
Вот как.
Да, Фрэнсис Дрейк был знаменит, пират. Ну, пират-то пират, но его все-таки не за пиратство Елизавета в рыцаре посвятила. Значит, это был отчаянный совершенно рейд на испанский Кадис. И вот именно он стоит за Умбаром. И кроме того, там говорится о том, что значит, он сжег Умбарский флот, и это очень похоже, что имеются в виду приемы Дрейка, которые были им использованы во время борьбы с непобедимой армадой Брандера. Вот, из этого делается некоторое количество любопытных выводов, в частности, о том, что у Гондора в это время было довольно плохо с флотом. Вот, ну, у Дрейка, сами понимаете, суда-то были не очень мощные. Вот такие вот вещи тоже начинаешь выяснять. Вот, то есть, когда Арагорн прибывает в Гондор, то все удивляются его, ну, так, в хорошем смысле слова наглости, его претензии, в общем, на высокое политическое положение, так скажем, обтекаемо, но не тому, что Дунаданы Арнора живы. Значит, был кто-то первый, кто приехал, и вот, соответственно, это его предок. Вот это вот роман «Гондору не нужен король», он очень такой мирный получился, очень добрый, и любопытно, что там действует... Денитор, но Денитор – предок того, кого мы знаем по «Властелину колец». Очень любопытная личность. У меня ему было посвящено несколько докладов на наших конвентах. Вот, то есть, когда начинаешь действительно разбирать то, как Толкин строил свои родословные героев, то это потрясающе, потому что он скудными деталями и именами выстраивал целые биографии. То есть он их не прописывал, он их не разворачивал, не разжевывал. Но я знаю людей, которые очень серьезно занимаются нуменорскими королями и вот андунийским родом, откуда Элендил. И они чисто из того, кого как зовут, а как звали его тезку, то есть в честь кого назван и так далее. Они выстраивают биографии, характеристики личности и прочее в том же духе. Ну вот, собственно говоря, я примерно этим же занимаюсь, но на материале приложения к «Властелину колец». Вот, вот Гондор не нужен король, мы надеемся, он сейчас на иллюстрировании, вот, мы надеемся, что он выйдет не скоро, в сентябре, вот, ну и еще два тома в работе, вот, собственно, там, будет там в далекой перспективе, ну, как в далекой перспективе, там, через несколько лет, том, где действие происходит в Рохане.
Вот как. Александра Леонидовна, но раз уж мы упомянули Дунаданов и династии, то, может быть, пойти немножко в более широкий пласт и поговорить о том, откуда взялись именно эти расы. Эльфы, люди, народы. Как Толкин вообще смог определить, что именно они? С чего они?
Ну, какие у них прообразы? Толкин же прекрасно знал мифологию. Вот, и Толкин в своем легендариуме объединяет несколько мифологических традиций. Это традиция кельтская. И вот, в частности, образы окраинного Запада, да, куда, так сказать, стремятся, куда надо доплыть, страна счастья, это идет из кельтской мифологии очень четко. А в свою очередь образ страшного севера и востока, казалось бы, он идет из совершенно другой мифологии, из мифологии скандинавской. Вот, где действительно это области троллей, области, так сказать, великанов, демонических существ и прочее в том же духе. И, кстати, оттуда же идет и сравнительно негативный образ юга. Но вот это вот, то есть, вот мы с вами живем в мире, который хочет четкую жесткую систему. Да, если Восток плохой, то Запад хороший. И наоборот. Но, то есть, вот русская система, да, наоборот, хороший Восток, плохой Запад. Вот, а живые мифологии, живые системы, они абсолютно не стремятся быть последовательными, логичными, так сказать, безупречными, закрытыми дырами и прочее в том же духе. То есть вот в кельтской мифологии Запад ярко окрашен мифологически, но практически не окрашен Восток.
Самая жесткая позиция такой нет.
Наименее окрашенная сторона света в кельтской мифологии – это Восток. Вот. А, соответственно, в скандинавской мифологии никак не окрашен Запад. Толкин их совмещает, и мы получаем систему, которая абсолютно внутренне не противоречива. Вот. Поэтому, так сказать, ну, эльфийский образ, он же во многом идет из европейской мифологии. И вот, кстати, к вопросу о Дунаданах, Толкин, как известно, очень не любил Шекспира. Известно его высказывание о том, что Шекспир бездарно распорядился приходом в Макбете, да, холма, леса на холм. Вот, и Толкин вот мутился, из этого возник его Фангорн, из этого возникла, так сказать, эта вот атака энтов прекрасная, замечательная. Но, вы знаете, когда человек очень, так сказать, яростно что-то не любит, то это означает, что его это очень волнует, и он будет с этим работать. И я в какой-то момент, пересматривая, как вам это понравится, Шекспира, вот, вижу картину, когда там, как известно, изгнанный герцог, да, он живет со своим двором в лесу, и вот он наслаждается этой чистой, естественной, так сказать, благородной жизнью, свободной от лживости городов, и я думаю, вот откуда многие вещи-то растут, то есть этот образ королевского двора в глуши, он, естественно, от Шекспира пойдет и дальше, вот, этот образ королевского двора-то вот на лоне природы, он у Толкина, безусловно, шекспировский. Я не знаю, насколько сам Толкин это осознавал, это в данном случае, в общем, не важно. Вот, и поскольку мы заговорили вот о мифологических источниках Толкина, да, мы назвали кельтов, собственно, вот с их эльфизмом, да, и сиды, то есть вот эти существа из холмов, волшебный мир, вот, собственно говоря, происхождение эльфов Толкина, это очень четко кельтские образы. Значит, кельты, скандинавы дали героику, скандинавы дали очень четко образы врагов, скандинавы дали образ Гэндальфа, потому что...
Оттуда же.
Конечно, ну, Один, бог-странник, да, как выглядит Один? У Одина синий плащ, серая шляпа, он опирается на копье, как на посох, и он у нас, значит, владыка мудрости. У Гэндальфа, как вы понимаете, все наоборот, у Гэндальфа серый плащ и синяя шляпа, но еще у Гэндальфа целых два глаза, и, собственно, само имя Гэндальф, ну, так, по традиции русских переводов, а у Толкина, конечно, Гандальф, это просто имя из списка корыков в «Старшей Эдди». Это факты известны четверть века, как фэндому, это уже давно не новость. Вот. А третий источник для Толкина – это финская культура, финская мифология и, собственно, и квенья, язык, который в основе своей финский, классический эльфийский язык. А с финской мифологией ситуация следующая. А финская мифология вообще занимает абсолютно уникальное место в мировой культуре, потому что это единственный эпос, финская Калевала, где слово важнее действия. То есть все нормальные герои действуют, ну как действуют герои? Ну, с копьем, мечом, соответствующим оружием. А в финской культуре, в финском эпосе, герой всегда действует заклинанием. Если он пытается действовать чисто силой, у него ничего не получится. Если он совмещает силу с заклинанием, у него получится. Если он прибегает к заклинанию без силы, у него получится. Тем более, самый главный герой финского эпоса – это песнопевец Вейнамёнин, который, собственно, своим пением что он только не творит. Вот. И самые главные поединки там будут магические, поединки в знании, кстати, об игре в загадке. И когда... Самое главное, что Вейнамёнин творит мир пением, а это нас уже выводит из мира «Властелина колец», это уже выводит в «Сильмариллион», где пение играет определяющую роль, собственно, творит мир. Но и во «Властелине колец», когда Сэм, например, будет петь в «Поисках Фродо», вот это такой хороший пример, эльфы поют и так далее. То есть тема творящего пения, она в «Властелине колец» будет не очень ярко выражена, но если смотреть внимательно, то она там будет.
Александра Леонидовна, наши скептические слушатели, пока нас слушают, задают вопросы и говорят о том, что все это волшебство, по сути, детская литература. Давайте отвечать им на такую позицию.
Ну, как вам сказать... Ну, почему-то многие вполне себе взрослые люди продолжают этим заниматься. И вы знаете, ну, что значит детская литература? Верить в то, что есть долг, который выше тебя. Верить в то, что есть благородство. Верить вот в то, что, собственно, называется нравственными ценностями. Ну, если это детство... Ну, окей, а знаете, у нас сейчас культ молодости. Почему бы и нет?
Ну, собственно, сам Толкин в своем трактате о волшебной сказке пишет, что многие его герои появляются как раз из этого детского восприятия мира, когда требуется какое-то чудо, которое все перевернет. Вот я вас хотела попросить рассказать о мотиве F-катастрофы. Он вводит это слово страшное, жуткое.
Да, он вводит это слово, и для Толкина очень важное понятие в его мире – это эстель. Эстель – это, собственно, ну, переводится как «надежда», но Толкин разводит два понятия. Амдер, то есть когда ты, ну, грубо говоря, там, надеешься на премию в конце года. Да? То есть ты хорошо поработал, ну, ты реально хорошо поработал, и, в общем, рассчитываешь на вот, так сказать, то, что у тебя будет дальше хорошо. Ну, стопроцентной гарантии нет. Ну, вот, то есть она обоснована, она следствие... твоих, в общем, вполне конкретных поступков. Но самое главное, что надежда, которая Амдер, она находится в пределах логической цепи. А есть надежда, которая Эстель, которая идет вопреки логике. Вот. Вы знаете, это чувство, когда ты просто, ну, следуешь своему пути, следуешь тому, следуешь велению сердца, поход Фродо к Ародруину абсолютно безнадежен в буквальном смысле слова, но он приводит к победе. Вот. И ну, в жизни руководствоваться Эстель сложно, очень сложно, потому что здравый смысл тебе говорит, делай так-то и так-то, и у тебя будет все в порядке. А ты говоришь, нет, я не буду изменять себе, я буду заниматься любимым делом вопреки всему. Вот, ну, как ни странно, это приводит к очень интересным результатам, но тут самое главное быть последовательным. Вот, и когда герои действуют на основе Эстель, то они должны пройти через какую-то катастрофу. Ну, можно привести пример, да, это главнейший образ для Толкина, это Лучень, собственно, которая была, ну, прототипом была его собственная жена, сначала невеста, потом жена, которая должна ради своей любви к смертному человеку, к Берину, отказаться от всего, но именно в этом залог даже, собственно, не личного счастья, хотя оно там будет, но залог того, что в мир приносится свет. Сильмарил оказывается вырван у Моргота, и этот свет приходит в мир.
Александра Леонидовна, простите, я так заслушалась, что уже даже не могу говорить. Мы сейчас прервемся на новости и потом продолжим.
20 век. Время научного прорыва и великих идей, которые разверзли перед человечеством бездну собственной жестокости и едва не привели к концу света. Но каким бы трагичным ни был день вчерашний, люди всегда будут верить, что завтра над землей взойдет солнце счастья. Вся история 20 века в программе «Хроники».
Друзья, 15:35 в Москве, мы возвращаемся. Это программа «Хроники 20 век» на «Говорит Москва». Меня зовут Ольга Жаданова, и мы продолжаем говорить о тайнах мира Толкина с Александрой Леонидовной Барковой, культурологом, профессором ЮНИК и автором книг о мире толкинистском. Александра Леонидовна, мы закончили предыдущую получасовку на разговоре о чуде и надежде у Толкина. Но нас тут спрашивают, слушатели продолжают спрашивать, хотя я даже не успела объявить, что вы можете писать нам смски на 8-925-48-948 и в наш телеграм, говорит МСК-бот. Вот, в общем, спрашивают нас о том, не является ли все это эскапизмом, чудо, надежда какая-то.
Вы знаете, значит, это в этом обвиняли толкинистов всю жизнь. То есть вот я в фэндоме четверть века, да, я в фэндом пришла, когда как раз я закончила университет, написала диплом, пошла работать, сразу же пошла преподавать, читать лекции в вузах, вот. И то, что мы эскаписты, я слышала всегда. Ну, за это время мои младшие товарищи окончили вузы, защитили диссертации, некоторые стали профессорами, некоторые стали доцентами. Нас продолжают обвинять в эскапизме. Ну, пусть обвиняют, мне ж не жалко. Вот, и, так сказать, количество кандидатов наук и людей, которые пусть и не имеют степени, потому что, вы знаете, вот, ну, у меня вчера был мой коллега из Иваново, он палеонтолог, очень серьезный ученый, кандидат наук, вот, он мне озвучил свою зарплату, так вот я вам скажу, что когда мужчина соглашается на такую зарплату ради науки, то я не знаю, как это назвать, но вот ему наука важнее денег. Просто-напросто, потому что он понимает, что если не он, то кто? Вот, понимаете, таких людей почему-то не называют эскапистами. Я не знаю, как это назвать. Это можно назвать героем, подвижником, рыцарем науки. Вот. А что касается Толкина и толкинистских увлечений, то... Знаете, я ведь по своей основной специальности, собственно, я изучаю мифологическое мировосприятие. Да, его там называют мышлением. На самом деле это мировосприятие, потому что оно строится не на мыслях, а на эмоциях. И я во всех своих лекциях говорю об одном и том же, что когда что-то вызывает сильное, так сказать, эмоциональное состояние, сильный стресс, это логично, в общем, вызывает страх. То есть люди, которые... занимаются, помимо того, что они где-то работают, иногда, так сказать, зарабатывают очень приличные деньги, иногда, наоборот, вот рыцарь науки зарабатывает чудовищно мизерные деньги. И помимо своей вполне нормальной социальной жизни, более или менее хорошо устроены, они еще увлекаются Толкином, они еще пишут, ужас какой, художественные тексты, очень часто на очень серьезном, очень высоком уровне. Они еще, помимо научных конференций, собираются на конвенты, то есть на толкинские конференции. Знаете, я могу сказать, вот как человек, который регулярно, несколько раз в году участвует в толкинских конференциях. Ну, чем конвент от конференции отличается, да? То есть на конвенте есть научный блок, это доклады, на конвенте есть какой-то блок презентаций, на конвенте есть блок выставок, на конвенте есть блок концертов, на конвенте есть бал. Вот.
Это вам непростая конференция.
Это вам непростая конференция. Иногда надо делать доклад, а за стеной у тебя оркестр поет свои орочьи песни. И тогда к организаторам такого конвента очень серьезно предъявляются требования по звукоизоляции помещений, потому что то, что оркестр поет свои орочьи песни, это нормально, это правильно. Вот когда хороший организатор, то одно другому не мешает действительно помещение звукоизолировано. Такой реальный случай я не заслуживаю. Не сочиняю. Понимаете, на научной конференции, да, не будет вам оркестра, бала, художественных выставок, будут только доклады. Но главное на самом деле отличие не в этом. А те конференции научные, на которых я бывала, к уровню докладов, чисто научному, предъявляли гораздо более, скажем так, лояльные требования, чем толкинистские конференции. Потому что здесь действительно зашкаливающий высокий уровень требований к знанию текста, к владению материалом. Вот, и когда ты сидишь в Академии наук, вот, то, ну да, ты послушал некоторые интересные темы. Но просто у нас это жестче. Так вот, простите, этот аналитический уровень – это эскапизм? Но если вы мне скажете «да», то я скажу «ну окей, хорошо, мы эскаписты, я ж не против». Понимаете, не жалко, как нас будут называть. И, понимаете, когда эти люди параллельно, так сказать, будут делать себе какие-то иногда потрясающе красивые наряды, причем будут, опять же, шить сами там в условно-средневековом стиле, вот, это не будет мешать уровню научности их доклада. Естественно, что все это у постороннего человека вызывает что? Логичный страх и непонятно, потому что как так человек может заниматься тем и другим, и пятым, и десятым. Вот. А страх вызывает, ну, еще басня из опы по этому поводу есть, да, лиса и виноград. Лиса не могла достать виноград, сказала, что он зелен. Вот. Следовательно, они эскаписты, следовательно, они там социально не реализованы. Вы знаете, просто, ну, тех, кому действительно интересно узнать, насколько толкинисты социально не реализованы, просто банально посмотреть, а вот лидеры движения, они вообще чем в обычной жизни занимаются. Вот. Ну, там впечатляющий список. Вы знаете, я не могу не вспомнить историю еще глубоко 90-х годов, когда я приехала к моему другу, он преподает в Переяславле-Залесском, в тамошнем университете, и мы сидели вот такой вот нормальным таким толкинистским сборищем у него дома, там как-то было все очень весело, очень мило, и один из парней сказал: «Ой, слушай, а я ведь тебе должен зачет сдавать, может, ты мне его поставишь?» И мой, да вы, Ирен, смеетесь. И мой коллега ответил: «Ну что ж, говорит, зачет это прекрасно. Вот тут я, значит, тут вот Альвдис, тут вот еще третий товарищ. Ну вот мы сейчас как раз комиссию соберем, давай ты будешь нам отвечать. Вперед!» Вот, бедный парень посмотрел на нас и сказал: «Нет, спасибо, я приду в учебное время». По крайней мере, этот там перед ним один будет сидеть. Вот, понимаете, вот вам очень, по-моему, хороший такой качественный пример эскапизма.
Александра Леонидовна, но я думаю, что все-таки об эскапизме рядом с Толкиным не стоит говорить еще потому, что параллели с реальной историей человечества 20 века, они есть.
Ну, конечно.
Параллели со Второй мировой войной. Роман вышел и с первой, и со второй. Вышел он в 54-м году, но все это там есть. Расскажите.
Вы знаете, действительно, мы очень мало знаем историю Второй мировой войны за пределами Великой Отечественной. И некоторые вещи, очевидные для английской культуры, остаются за пределами нашего миропонимания. И с Первой мировой войной у нас дело обстоит, в общем, тоже не лучше. То есть я ни в коей мере не хочу, так сказать, умолить знания специалистов, но речь идет, так сказать, о том, что, ну, среднеобразованный человек о Первой мировой и о Второй мировой войне себе представляет, вот, помимо того, что касалось истории, собственно, России СССР. Вот. А между тем, это преломление, оно, безусловно, есть, Но Толкин, он же всячески это отрицал. То есть для него скорее это было важно, как его книга, как выражение, в общем, вневременного. Между тем, вот если мы с вами берем Сильмариллион, то, собственно, многих толкинистов, которые его впервые прочли, ну, с первого раза Сильмариллион начали сложно, он написан очень тяжело, но там со второго, с третьего как-то начали разбираться, возникает всегда очень глубокое непонимание, что история Сильмариллиона, история войн эльфов с Морготом, с врагом, заканчивается тем, что приходит воинство Запада, враг повержен, и затем вот весь этот огромный континент, на котором происходит действие, он оказывается затоплен. А почему он оказывается затоплен из самого Сильмариллиона, строго говоря, не следует. Если мы берем тома черновиков Толкина, которые издавал его сын Кристофер, то 10-й том «Кольцо Моргота», там рассказывается о том, что, собственно, Моргот, враг, вложил свою силу в плоть мира, и тогда мы начинаем понимать, что сила врага вот на территории этого самого континента, она была сконцентрирована до такой степени, что действительно там, в общем, жить уже было невозможно. То есть этот материк надо было затопить, потому что для жизни он был непригоден, причем не в нашем утилитарном практическом смысле, а в смысле метафизическом, то есть там слишком мощна, ну, говоря очень огрубленно, сила зла. Вот. И с этим как-то, ну, с этим уже проще примириться, а потом, когда ты начинаешь хоть немножечко смотреть на историю Первой мировой войны, то какие слова ключевые? Битва под Верденом. Совершенно страшное, чудовищное сражение, последствия которого до сих пор земля не зарастила. Ведь под Верденом такое чудовищное количество всех вот этих вот снарядов в земле, что там до сих пор ничего нет. А я напомню факт биографии Толкина, он был на Первой мировой войне, он был в битве при Соме, он был там в окопах. И к вопросу об эскапизме, чем он там в окопах занимался? Он там как раз писал свою историю эльфийских языков. То есть, понимаете, вот способом выжить, да, был уход вот в этот мир. И как можно, будучи в окопах, писать историю эльфийских языков? Знаете, как совершенно из другой области Дмитрий Сергеевич Лихачев говорил, что в блокадном Ленинграде они читали стихи, потому что только так и можно было выжить в блокадном Ленинграде. Это к вопросу об Эстеле. Вот, понимаете, это ведь, собственно, конечно, толкинская Эстеле есть. Что именно потому, что вокруг все совершенно кошмарно, именно поэтому ты держишься за самый высокий, за самый чистый свет, который только может быть в твоей жизни. Вот, и Толкин в окопах подхватил окопную лихорадку, и на поверку это было совершенно замечательно, потому что это дало ему возможность, так сказать, быть отправленным в тыл, а то бы прилетел снаряд, и не было
не
бы
было
ничего. Да. Вот, это то, что касается отражения Первой мировой войны, то есть на самом деле смотреть на историю войн эльфов с Морготом через призму Первой мировой войны, это даст очень, очень многое понимание. Потому что для Толкина, как для человека лично все это прошедшего, эти параллели были очевидны, а для нас далеко не всегда так. Вот. А что касается Второй мировой войны, то надо понимать, что Англия на протяжении года, в общем-то, была практически единственной страной, противостоящей фашистской Германии, когда у СССР был пакт о ненападении. И основная битва Великобритании с нацизмом – это была битва в воздухе. И известна цитата из Черчилля о английских летчиках, что никогда в мировой истории столь многие люди не были обязаны своим спасением столь немногим. И я снова возвращаю вас к серому отряду. Вот к этим самым Дунаданам Арагорна, да, которые приходят ему на помощь. Понимаете? То есть то, что действительно английские летчики закрыли собой страну, отстояли страну, и это была для Англии решающая победа, вот, парадоксальный действительно случай, но это факт. И когда я стала интересоваться этой темой, то для меня очень многие вещи в «Властелине колец» стали, в общем-то, гораздо яснее, гораздо понятнее. То есть я стала понимать, что это, конечно, Толкин говорил, что ногами я должен был твердо стоять на земле матушки. Вот, понимаете, вот он действительно очень твердо стоял, и не только в физических, так сказать, составляющих мира, и не только в исторических проекциях, но и в реальной истории XX века.
Но вот эта реальность и прообраз Дунаданов все-таки есть в реальности. Но откуда взялись несчастные хоббитсы, которые совершенно фантастические и в итоге
ничего
спасают?
Ничего в них фантастического нет. Вы знаете, сейчас, когда открылись границы, когда многие наши русские люди ездят в Великобританию, кто-то, так сказать, там уезжает жить, кто-то едет как турист, кто-то едет в гости, они попадают в эту английскую глубинку, они какое-то время, вот только не туристам, проездом, да, имеют возможность так или иначе пожить в этих деревнях, то ничего фантастического в образе хоббитов нет. Это действительно реальный быт английской глубинки. И фотографии, так сказать, когда оттуда мы видим, да, то они очень сразу соответствуют всем нашим представлениям о хоббитах. Ну, а то, что хоббиты, так сказать, с этими самыми шерстистыми ногами, ну, понимаете, ну, Толкин же это начинал придумывать как детскую сказку для своих детей, вот, и поэтому он начал им придавать черты вот сказочных существ, а для сказочного существа иметь какие-то там минимально зооморфные черты, да, это нормально, поэтому у хоббитов шерстистые лапы, поэтому хоббиты живут в норах, но я вам скажу, что долго вот этот сказочный настрой у Толкина, в общем, не продержался, в хорошем смысле слова, потому что пошли черты реального характера простого англичанина прорываться, и, например, снова возвращаясь к Первой мировой войне, образ Сэма во «Властелине колец», он же стопроцентно реалистичен. Толкин прямо говорил, что он таких вот простых солдат на войне видел очень много. И, кстати, я хочу обратить ваше внимание, что вот поскольку сейчас у нас кинематограф к Первой мировой войне обращается, в частности, английское кино, там и английские реалити-шоу, например, есть прекрасное реалити-шоу «Эдвардианская усадьба», посвященное вот жизни перед Первой мировой войной, и там, допустим, проскакивает такая деталь. Там, ну, естественно, вот есть семья, которая в рамках реалити-шоу исполняет обязанности господ, и энное количество прилагающихся к ним слуг лакеев. И понятно, что когда наступит война, то старший сын этой дворянской семьи должен будет пойти на войну, но с кем он пойдет на войну? Со своим лакеем. То есть лакей окажется просто без ни малейшего выбора. Вот, он станет его ординарцем, он будет заботиться о своем хозяине уже как о офицере. И когда вот такая совершенно очевидная для Толкина деталь быта, она к тебе приходит, то ты совершенно по-другому смотришь на отношения Фродо и Сэма. Потому что мы-то русские люди, мы хотим видеть в них друзей. А они никакие не друзья. Они хозяин и его слуга. И слуга должен пойти на войну за своим хозяином. Для Толкина это очевидно, как то, что река течет под уклон. Потому что так поступали абсолютно все дворяне в Первую мировую войну, уходя со своими лакеями на фронт. Понимаете? Вот. Вот такие вот реалии быта выясняются. Поэтому чем больше мы знаем английский быт, тем для нас понятнее поведение хоббитов, поступки хоббитов. То есть это просто-напросто действительно вот суть английского характера. Вот и все. Ну, да, шерстистыми лапами, чтобы посказочнее было.
Но в этой фэнтезийной реальности получается, что это совершенно миролюбивый народец идет на борьбу со злом вместе с героическими совершенно эльфами и людьми.
Ну, заметьте, что сам миролюбивый народец на борьбу со злом поднимается только в последней главе. Вот, то есть, действительно, эта спокойная, размеренная английская жизнь, она, ну, как бы сказать, она спокойная и размеренная, да, то есть там нет устремления к подвигам, и уж Толкину это наверняка было известно гораздо лучше, чем нам с вами. Вот. Но что, если понадобится, то этот народ способен встать на борьбу со злом, для Толкина было совершенно несомненно, и опять же здесь просто можно доверять «Властелину колец», как, простите меня, пусть и в сказочной форме, но этнографическому описанию современной ему Англии. Вот, то есть, если понадобится, то да, они способны на подвиг, ну, как я думаю, в принципе, абсолютно любой народ. То есть, в данном случае я не хочу там сказать, что англичане больше способны, чем какой-либо другой, неважно какой. Просто Толкин писал об этом, писал в своем народе.
Александра Леонидовна, хотела вас еще спросить. Вот знаю, что в среде толкинистов, не тех, кто занимается именно наукой, а, ну, приверженцев этого мира, идея о том, что Толкин использовал евангелистские мотивы во «Властелине колец», не очень людям нравится, не очень она им близка, но все-таки.
Ну, вы знаете, ну что значит близка, не близка? Толкин сделал, на мой взгляд, безупречно правильную вещь. Он написал книгу глубоко религиозную, о чем он сам, собственно, прямо писал, прямо говорил, но убрал из нее все внешние показатели любой религии. И в силу этого среди толкинистов есть люди самых разных вероисповеданий, и это им абсолютно не мешает. То есть кто хочет видеть евангелистские мотивы, тот там их, конечно, видит в количестве. Кто не является христианином и евангелистских мотивов видеть не хочет, он прекрасно живет, так сказать, в своей системе ценностей. У меня был забавный, собственно, и будет это еще продолжаться, связано, вот, забавно с моими книгами связано, потому что я сама не христианин, но, как сказать, для героев мира Толкина, а стало бы для моих героев, наличие единого и абсолютная благость единого – это система их ценностей. Вот. И, следовательно, они это обязаны выражать. Я-то сама знаю, что я, будучи буддистом, выражаю там в книге очень четко буддистские ценности, иногда с прямыми цитатами из санскритских текстов, ну, не совсем прямыми, но, так сказать, кто в теме, тот узнает. Вот. А люди, которые являются христианами, в силу этого в буддистских текстах не начитаны, они считают, что, знаете, у меня такая хорошая, грамотная христианская книжка. Вот. И я, когда мне это говорят, я этому очень радуюсь, потому что я знаю, что я здесь четко следую заветам Толкина, как можно меньше внешней религиозной формы, потому что говорить надо не о религии, а о духе. Ну, я сама как человек, который преподает мировую мифологию, историю религии преподавала, естественно. Вот, я очень не люблю фразу, что во всех там религиях говорится об одном и том же. Это далеко не так, если бы это было так, у нас бы не было всего многообразия религий. Но есть те ценности, которые, я бы сказала, что они выше конкретных религий, ценности духа. Вот, и если действительно вот удается подняться над конкретной религией, то это, на мой взгляд, очень и очень правильно.
Александра Леонидовна, нам тут продолжают слушатели писать вопросы, но тут, на самом деле, очень смешно есть вопрос. В Англии был, не видел ничего толкинистского, даже самих толкинистов. Где они, спрашивает Алексей Врач, что...
Ну,
как
я...
воспринимать такое заявление?
Не знаю, понимаете, но места надо знать. Вот, я никогда не общалась с английскими толкинистами, я не была в Англии, поэтому мне очень трудно ему ответить на этот вопрос. Но, знаете, то, что я могу сказать, что ведь в западноевропейской культуре вот это вот понятие privacy, да, понятие там личного пространства и личной собственности, все вот это вот эта ограниченность, она в 100 раз выше, чем у нас даже сейчас. И сейчас, в общем-то, ну, в Москве найти толкинистов достаточно просто, особенно если поискать через интернет. Но какое-то время было движение не то, что в подполье ушло вот у нас, да, но оно было гораздо менее заметным. Сейчас у него пошел очень мощный подъем новый, очень сильный, очень красивый. Вот, а какое-то время это движение, в общем-то, то, кстати, ушло в себя. Что там в Англии, я не знаю, потому что я говорю, что мне хватает вполне, так сказать, всех проблем и не проблем, и радости отечественного фэндома. Но то, что там все это гораздо более замкнуто было, есть и будет, это факт несомненный. Вот, поэтому я просто думаю, что если стремиться найти, то, в общем, сейчас с помощью интернета найти это несложно.
Александра Леонидовна, в завершении короткий вопрос задаю именно персонально вам от Александра Фельдмана. Он спрашивает, сами ли вы... Не сами ли вы. Испытываете ли вы давление ортодоксальных толкинистов, когда пишете?
Я не знаю, кто такие ортодоксальные толкинисты. Вот, значит... Потом, понимаете, ну как я могу испытывать давление? Я испытываю давление Толкина. Вот, очень, очень сильное, потому что тут надо разбираться, тут надо... Толкин был вообще любимая фраза, тут надо разобраться. Вот, когда я понимаю, сколько всякой литературы мне надо освоить, чтобы у меня были не, я не знаю, там, сферические гондорцы в вакууме, да, то мне хватает этого давления, а так...
Ну хорошо, друзья, на этом мы будем потихоньку заканчивать, и здесь надо разбираться. Я напоминаю, в гостях у нас была Александра Баркова, культуролог, профессор Юник и писатель.